Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, январь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Евро 87.05, доллар 76.88, нефть Brent 86.65 и пара биткоин-доллар 38 829 долларов 79 центов за один биткоин. Что-то биткоин подешевел. Не на фоне ли того, что по нему высказался Центробанк? Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока. Так, на всякий случай, нам сообщают РИА Новости. Можно даже показать, как отправляют. Сейчас покажем вам потихонечку. Только чуть-чуть подождите. Так что ситуация пока... Пока легче не становится. С другой стороны, там же учения. Мы должны не забывать, там пройдут учения. А я вас молю, давайте утро начнем с хороших новостей. Пожалуйста, только без Украины и США. Вы можете меня молить сколько угодно, но я не знаю никаких хороших новостей. Вот знаете, и я один раз видел на каком-то из каналов, так программа и называлась «Хорошие новости». Там человек такой веселый сидел с галстуком странного цвета и странного цвета рубашкой, не совпадающих. Ну, что-то такое, сильно яркое. И делился какими-то очень хорошими новостями, где какие кто огурцы посадил и как улучшить себе настроение какими-нибудь напитками. Вот. Я, конечно, может быть, готов к такому, но чуть позже, друзья, чуть позже. Еще пока есть запас эмоциональный для того, чтобы пообсуждать что-нибудь чуть-чуть более экстремальное. Власти Киева выделяют на оборону города почти 4 миллиона долларов, пишет Алексей. О, да, там вообще интересные вещи происходят. Сейчас я найду, открою вам. Это что-то потрясающее. Официальный портал Киева. Киевско-Миська-Рада. Киевско-Миська-Державно-Администрация. Ну вот как-то так. Пишет следующее, цитата. Значит, Киев-Рада схвалила Миську Цельову программу «Захисник Киева» на 2022-2024 роки. Цитата из этого всего. «В условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны России, высокой вероятности полномасштабного вторжения, применения агрессором диверсионно-разведывательных сил или совершения актов терроризма, ничего себе, важное значение приобретает выполнение мероприятий по организации мобилизационной подготовки и территориальной обороны в городе Киеве. Мэрия Киева поддержала выделение 3,9 миллиона долларов на программу «Защитник Киева», то есть «Захисник Киева», для обороны города от русских. Это прямая цитата. Прямая. Для обороны города от русских. Не граждан России, там, не россиян, не российской армии, не знаю, ЧВК каких-нибудь. Для обороны города от русских. Эй, русские в Киеве, что будете делать? Выезжать из Киева или как? Какие у вас планы на ближайшее будущее? Потому что 4 миллиона долларов выделяется для обороны Киева от вас. Ну, это ладно. На эти деньги решено, цитата, укрепить киевскую обороноспособность, в каждом районе оборудовать пункты постоянной дислокации резервистов, явное дело, ясное дело, не русских. Ну, потому что от русских же город будут защищать. Организовывать обучение мобилизованных, оборудовать тревожные сирены. До 24 года 3 миллиона долларов кому-то упали на карман. Потому что оборонять город Киев от русских, это, конечно, задача невыполнимая. Ведь в самом городе Киеве русские жили, живут и будут жить еще много-много и долго, и долго. Потому что так вот сложилось, понимаете? Ну ладно. Американский сенатор Митч МакКоннелл призвал Белый дом поставить Украине на средства противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские вертолеты, пишет Олег Металлика. Прекрасно. Замечательно. Более того, американцы разрешили прибалтийским странам поставлять джавелины. Вот только что новость тоже была. Опять про то, что украинцы думают, что Киевская Русь — это Украина, пишет Спира. Да-да-да, про это. Если русские нападут, им никакие меры не помогут, пишет Миш Николаев. Да нет, но тут дело в чем? На Украине русские жили и живут. Я же об этом говорю, Миш Николаев. Я же не про то, что мы, как Россия, будем на кого-то нападать. Но давайте сразу, чтобы вот как бы от этого безумия к более-менее чему-то внятному. Во-первых, заявлено на самом высоком уровне, что Россия нападать не будет, да? Во-вторых, у меня все еще больше крепнет ощущение, ничего не могу с собой поделать, что прямо в Киеве, киевская власть уже просит, чтобы мы напали. Вот прям умоляет нас. Они уже все делают для того, чтобы мы прям напали. Чего вот только не придумывают, да? Но даже вот захисник Киева придумали, чтобы 4 миллиона быстренько по карманам распихать, а потом еще улететь, я так понимаю. Ну, в общем, интересная ситуация. Где живут русские, вообще никто не знает. Они пришли на земли славян и канули в лету, пишет Георгий. О, да, Георгий, прекрасная теория. Слышал такую от националистов украинских и от националистов, которых встречал в Белоруссии, которые представлялись белорусскими националистами. Хотя было ощущение, что это все те же самые украинские националисты. Ну, ладно, это не суть. Прекрасно, Георгий. Конечно, мы нападем, а потом свои провалы можно прям списать на русских, пишет Спира. Ну, ошибка есть, Спира, в написании слова, но, тем не менее, логика... Согласен я с этой логикой. Потому что не только свои провалы Украина может списать на русских, но и Америка может списать все теперь, если вдруг мы начнем что-то захватывать на нас. Ну, то есть, в мире так плохо, потому что есть русские. Ну, вот, традиционно вот это. Ништяк! Пошлем в бой татарскую конницу. Командор пишет, что это. На мой взгляд, Киеву выгодно... А, в смысле, потому что Киев будут оборонять только от русских? Я понял. Придется посылать кого-нибудь из нерусских, да? Я понял. Спасибо за шутку. На мой взгляд, Киеву выгодно, чтобы на них напали, точнее, украинской власти выгодно, так как все дыры и огромные украденные деньги можно будет списать на войну, пишет Бушидо. Поэтому, Бушидо, у меня лично другое совершенно видение ситуации и предложение по решению, так скажем, предложение по правильному контрпозиционированию России относительно НАТО и американцев. Я думаю, что нам нужно расширять УДКБ. Вот это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Я не обладаю никакой там стратегической информацией, которую предоставляют спецслужбы, например, да, и не только нашему президенту. Но вот у меня полное ощущение, что нужно прям сразу. Никарагуа, Венесуэла, Куба, что там еще? Иран. Вот прям срочно в УДКБ всех. Всех срочно в УДКБ. Все срочно должны прийти в УДКБ. Вот прям надо срочно расширяться. Прям впритык. Вот, и желательно прям Мексику взять. Ну, это, конечно, наверное, совсем мечты. Но в идеале в УДКБ должна быть Мексика. И прямо на границе Мексики и США надо прям поставить огромные, самые большие ракеты, которые у нас есть. Чтобы они сидели и, пускали тепленькое по штанине. Вот, понимаете? Вот, чтобы вот так вот было. Я за такое. Зеркальные ответы. Красивые. А Украина... Да, нехай живет, как живе. Живе, как живе. Сгниет сама по себе с такой властью-то. Вот. А нам потом главное украинцев хороших, которые нас любят, поддержать. Вот. И все. И ничего больше делать не нужно будет. А вот эти вот, которые бандеровцы, да, они бестолковые, они что строить не умеют. Ну, правда, бандеровцы что строить не умеют. У них ничего не получается, вы же видите. Они бестолковые. Это же не трудовой народ Украины. Это же так, вечные пиявки на теле Украины, которые сосут из нее соки. Ну, скоро дососутся соки они, я чувствую. Кончатся соки. В идеале в УДКБ должны быть США, пишет Денис. Но не, это лишнее. Пусть они будут в НАТО. Нам бы Мексику в УДКБ. Но Мексику это я в комедийном ключе уже, да, рассуждаю. А так, действительно, вот же переговоры были с Никарагуа, что-то с Ортегой разговаривали. С Венесуэлой, с Мадуро поговорили, как-то вот было видно, да. Вот, с Ираном хорошие переговоры, насколько я понимаю. Там новый руководитель относительно, поэтому... Че? Мне кажется, вот туда и надо двигаться. И все будет классно, и все будет здорово. Чего нам зацикливаться на этой Украине? Зачем она нам нужна, зацикливаться на ней? Может быть, я прав, а может быть, я, конечно, и не прав. Вот. А в ОДКБ надо ШОС и БРИКС, пишет Hard Q. Расширять ОДКБ на восточную часть Польши, пишет Командор. А космодром, пишет Панк 13. А, сказали, что они могут... Да, прошла информация, что украинские ученые, значит, сказали, что они могут построить космодром на территории Украины... в какое-то там ближайшие времена или что-то такое. Я даже не читал комментарии, не знаю, Рогозина или еще кого-то. У меня есть по этому поводу несколько заявлений. Первое. Космодромы строили советские ученые пока только и российские. Вот. Один называется Байконур, другой называется Восточный. Это первое. Второе. Космодром – дело сильно затратное. Сильно затратное, очень дорогое. А денег, как говорится, нема. И тем более сейчас 4 миллиона долларов только потратили на захистника Киева от русских. От русских будут защищать Киев. Я вам уже читал, это все с официального портала Киева. Киевская Миська рада. Миська. Вот так вот. Поэтому деньги сейчас все выделяются на борьбу с русскими, да. Поэтому сейчас не до космодрома, как я понимаю. Поэтому украинским ученым, которые способны построить космодром, либо нужно признать, глядя в зеркало, что они не способны это сделать, либо если они способны это сделать, все-таки, глядя в зеркало, они это говорят, то пора бы уже и переезжать в Россию, дорогие друзья. Чего уж вы там так сильно мучаетесь и страдаете? У нас как раз космодромы строят. Переезжайте. В Америке еще космодромы строят, в принципе, но там своих специалистов достаточно. У нас, в принципе, тоже своих достаточно, но вам... мы всегда будем рады. Плесецкий, Байконур, советские, восточные, да, уже российские ученые, пишет Андрей. Правильно. Нема грошей, пишет Спира. Вслед за шведскими детьми свою озабоченность на агрессию Россию выложили в ТикТок гренландские тюлени, исландские сельди, лапландские снеговики, пишет Эдмон. Да, очень смешная ситуация со шведскими детьми. В общем, 6-7-летние дети в ТикТок начинают выкладывать ролики, ну, такого качества, как бы их делали 7-летние дети, да, о том, что неужели русские хотят напасть на Швецию, ее разбомбить и уничтожить. Я думаю, что вся проблема в цветовой гамме флага Швеции и Украины. Шведы не могут никак понять, что они тут вообще ни при чем, и им надо, короче говоря, просто дальше делать мебель для нас, и нет никаких проблем. С этим все хорошо, Швецию мы не трогаем, мы не говорим о ней, нам вообще не интересно, где сейчас будет Швеция. Мы говорим о том, что в НАТО не должна вступать Украина и Грузия, да, про Швецию никто ничего не говорил. Швеция вообще может что угодно делать там. Занимайтесь Карлсоном, чем вы еще там занимаетесь, я даже не знаю, Абба, новый альбом. Ешьте митболы, или как вы их называете, не знаю, тефтельки какие-то. Короче, шведы, не парьтесь, пожалуйста, все, все. Со времен Карла XII мы все вопросы с вами решили уже. Все, больше вопросов к вам никаких нет. Все, занимайтесь собой, наслаждайтесь своим высоким уровнем жизни, кайфуйте, у вас прекрасное государство, социально развитое, замечательное, все, все. Мы вообще здесь, вы вообще там, и нам вообще вы не интересны, вас там бомбить или не бомбить, зачем вы нам нужны. Нам вообще, в принципе, конечно, не очень интересно кого-либо бомбить, нам бы хотелось больше зарабатывать деньги, да, как бы мы же все-таки к этому в большей степени стремимся. Раньше мальчишек с фаустпатронами в бой бросали, теперь детишек с ТикТоком и полоумных в ООН. Суть не меняется, пишет Гномб. Ну, кстати, про полоумных в ООН вы, наверное, имеете в виду Грету Тунберг, да? Пусть Сабатон почаще к нам приезжает из Швеции, приезжают из Швеции, пишет Командор. Почему только татарская конница, мордовская конница, чувашская конница? Игорь говорит. Ну да, ну да. Белорусская конница. Ведь от русских же Киев только будут оборонять. Вот. От белорусов же не будут Киев оборонять, как мы поняли по последним данным, исходящим из официального портала Киева. Вот так вот теряем слушателей. Ты превратился в шестерку, пишет Макс. Переключаюсь, уже совсем неинтересно. Каждый день одна и та же провокация. Макс, да переключайтесь, мне же плевать, переключайтесь вы или подключаетесь. И самое главное, Макс, вас никак не должно волновать, теряю ли я слушателей их или приобретаю. знаю. Это вообще даже не ваш хлеб. Вот. Хотите рассказать, как расскажу, как другие приобретают или теряют слушателей? Да? Ну, давайте. Так, я где-то это видел у Максима Кононенко. Смешно. Цитата прямая. Александр Невзоров, цитата. «Сейчас в глазах НАТО и человечества Россия – это опасный сумасшедший». Комментарий Максима Кононенко. А. Невзоров – безопасный сумасшедший, исключающий Россию из человечества. Смешная шутка от Максима. Вот. И странное поведение от Александра Глебовича, который говорит, что в глазах НАТО и человечества Россия выглядит как опасный сумасшедший. Уважаемый Александр Глебович, Китай – это тоже человечество, Иран – это тоже человечество, Венесуэла – это тоже человечество, Белоруссия – это тоже человечество. Какие-то еще, может быть, примеры привести человечество? В общем, есть очень... Армения – это человечество, Казахстан – это человечество. Если вам показалось, что человечество – это только страны, входящие в НАТО, то это странно, потому что, да, другие тоже люди. Может быть, вы с этим не согласны, может быть, с этим не согласны в НАТО, но, да, другие тоже люди, да. И мы, кстати, тоже люди. Вот это, да, неожиданный такой момент. Поэтому, может быть, в глазах НАТО мы действительно опасные сумасшедшие, но это вовсе не значит, что мы в глазах человечества опасные сумасшедшие. Но ведь и в наших глазах США – это опасные сумасшедшие. Это нормально. Когда сумасшедшие садятся за стол и пытаются договориться, это ведь нормально? В конечном счете, может быть, все успокоятся? Подумайте об этом. Это все после того, как Коротченко рассказал про телеку о фейке, про захват русскими шведского острова в Балтийском море. Шведы, видимо, поняли этот рассказ буквально и перебросили туда бронетехнику, пишет Альманах. Сейчас Макс отпишется от тебя и в ТГ, и все, будешь голодать, пишет Спира. Да ну, это все понятно. Значит, вы стали шестеркой. Шестеркой чего? Вы, кстати, поймите важный момент. Если вдруг, как говорят наши натовские друзья, действительно война, если вдруг Россия действительно будет завтра там нападать на Украину, а это повлечет какие-то страшные последствия, вплоть до последствий, сравнимых со Второй мировой войной, как сказал Байден, ведь в информационном смысле мы тут же попадем в военное положение, да? А вы знаете, что когда происходят военные действия, журналистика меняется на пропаганду автоматически. Военную, причем, пропаганду. Вы в курсе, да? И как бы вот эти все рассуждения и там покуривание сигареты в кадре, это все сразу закончится, прям моментально, в эту же секунду, если вдруг большая война. Просто запомните это. Вот. И либо те, кто, значит, очень любит НАТО, они сразу уедут, сразу, автоматически, их не будет здесь. Вот. Либо они тут же поменяют свои взгляды. Тут два варианта. Так что имейте это, пожалуйста, в виду. Вот. Хвалить НАТО, но я никак не могу. Поддержать идею киевского официального портала, вот этого, которого я цитировал, тоже не могу, потому что идея эта заключается в том, чтобы оборонять Киев от русских. Я, к сожалению, для них русский. Вот. И значит, от меня будут оборонять Киев. Значит, меня записали во враги, меня не спросив. Поэтому, ну, что мне тут остается делать, кроме как удивляться тупости тех, кто пишет подобные вещи в Киеве и размещает на официальных порталах, и еще и выделяет на это деньги. Оборонять Киев от русских, в котором русские и живут, это же надо быть дебилом, чтобы придумать эту формулировку. Ну, вот дебилы там и есть. Кто придумал эту формулировку. Что же мне тут ему как-то помочь словесно, как-то подбодрить этого человека? Вряд ли. Нужно быть сумасшедшим, чтобы говорить за все человечество, пишет Игорь В. Же есть, Игорь В, согласен с вами, но есть такая фишка у наших некоторых людей, которые любят применять одну и ту же фразу. Уж не знаю, откуда есть она пошла, эта фраза. Все цивилизованное человечество или весь цивилизованный мир. Вот традиционно у нас есть такие люди, которые любят формулировку «весь цивилизованный мир». Естественно, поймите правильно, в весь цивилизованный мир входят только страны НАТО. Все. Весь остальной мир, он не цивилизованный и требуется, срочно требуется его привести в должное состояние. Демократизировать, цивилизовать, или как там еще это правильно сказать. В общем, привести его в цивилизованный вид. Вот. В цивилизованный вид приводят обычно переворотами, спонсированием вооруженных экстремистских группировок на территории страны, да? В цивилизованный вид приводят бомбежками крупных городов. По примеру Югославии можете посмотреть, как в цивилизованный вид привели. А, кстати, по примеру Ливии можете посмотреть, как бандитов спонсируют для того, чтобы в цивилизованный вид привести страну. Она, кстати, потом цивилизованной не становится. Когда они могут разобраться... где террористы, а где умеренная оппозиция. Это тоже попытка привести к цивилизованному виду какую-то страну. Когда твой сателлит снабжает тебя нефтью, и ты не замечаешь, как он нарушает все права человека, совершенно недемократично себя ведет и убивает, например, журналистов, и ты просто этого не замечаешь, вот как страны приводят в цивилизованный вид. В общем-то, разговоры о цивилизации и нецивилизации – это все чушь собачья. И нет никакого цивилизованного и нецивилизованного мира. Элементарная вещь это показывает. Протесты БЛМ – это цивилизованные протесты? Нет. Мародеры в Казахстане – это цивилизованные мародеры? Нет. Люди, которые... В Великобритании у нас были проблемы с топливом, начинали друг другу ухари бить на следующий же день, потому что не могли заправиться бензином. Это цивилизованные люди? Нет. Значит, проблема всего лишь навсего одна. Все те, кто говорит, есть цивилизованный мир, есть нецивилизованный, они немножечко любят приврать. Просто есть мир, в котором есть деньги, и есть мир, в котором нет денег. Тот мир, в котором есть деньги, может себе обеспечить более-менее высокий уровень существования, а значит, более-менее спокойное поведение собственного населения. А те, у кого нет денег, не могут этого сделать. И начинаются проблемы. Потому что люди сами пытаются раздобыть эти деньги где-то на улице, через бандитизм и прочее, 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 прочее. This is it, как говорится. В Украине привлекают к ответственности бывшего президента. В России это невообразимо. Попробуйте оправдаться, пишет ILX. ILX. Во-первых, его не привлекают к ответственности, а делают вид, что привлекают к ответственности. Именно поэтому он поет гимн Украины в суде или спит в суде. Во-вторых, это всего лишь навсего предвыборная новая гонка, где украинцам будет предложено выбрать из двух... из двух плохих вариантов. Первый плохой вариант Зеленский, второй плохой вариант Порошенко. Это как Саус Парк. Поэтому здесь оправдываться совершенно не нужно никак. Вот. Это очень скучный, набивший оскомину политический театр. Заранее могу сказать сразу. Все следующее. Значит, украинцам и всем остальным страждущим. Вот, например, ILX, который ждет каких-то оправданий. Что Порошенко, что Зеленский не смогут Украину превратить в цветущий сад. Украина будет деградировать под началом хоть одного, хоть другого. Вот и все. А третьего не дано. Пока на Украине нет хоть одного пророссийского нормального кандидата или хотя бы проукраинского. Все разговоры о демократичности и выборов на Украине – пустословие. Политическое поле зачищено напрочь. Это всего лишь навсего тоталитарное государство, военизированное причем еще. Да, такое военно настроенное, полутеррористическое, националистическое государство. Где чисто для вида можно поменять одного ставленника на другого ставленника. Но это ничего не меняет, в общем-то, для людей простых. Вот вам и все. Какие тут могут быть оправдания? Это же очевидно. Антонио Гутерреш пошел вразрез. Сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Внимательно следим. Сейчас накопают на него или взятку, или бабу, или сына наркомана, или он курит натощак, или пьет с похмелья, пишет Эдмон. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Ники. Европейцы в Америку цивилизацию принесли, и где те индейцы, пишет Панк 13. Да, интересный фильм, недавно смотрел. Он посвящен как раз-таки вот той Америке, где вот есть резервации, где живут индейцы, из которого я узнал один факт, который меня ужаснул. Сам фильм мне не больно-то понравился, мне показался он скучным и очень жестоким, но тем не менее, один факт я узнал. Оказывается, если индейские женщины в резервациях пропадают, ну, типа, пропала просто женщина, ее даже никто не включает в статистику пропавших людей в США. Ну, то есть это, может быть, странно сейчас звучит, да? Я сам удивился, но этот фильм снят американцами, там снимается тот же самый актер, который играл вот этого лучника в Marvel, он там главную роль играет. И в конце фильма сказано, значит, фильм этот основан на событиях, которые, в общем, происходят, в принципе, и весь смысл заключается в том, что если женщина вот из этих племен, которые находятся в резервации, ее кто-то, ну, не знаю, похитит, убьет, изнасилует, и она пропадет просто, ее даже не включают в статистику пропавших без вести. Просто это не люди, короче говоря, для американского правительства. Я знать этого не знал, вот увидел. Поразился. Ну так, просто на всякий случай. Про то, как приходит цивилизация, да, ну, вот, как она делает все лучшее. Ну и, кстати, давайте не будем скрывать того простого факта, что гитлеровская Германия была высокотехнологичным государством, которое эти технологии несло в массы. Другое дело, что для некоторых эти технологии, в общем-то, заканчивались в газовой камере, а потом просто тела этих людей сжигали, понимаете? Или для некоторых эти технологии заканчивались в горящей бане, в которую загнали женщин и детей. Для некоторых со свинцом во лбу или в сердце, или где-то еще это все окончились, эти все технологии. Поэтому цивилизация, вещь, конечно, хорошая, но надо все-таки глубже смотреть, как мне кажется, на эти вещи. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. «Ветреная река», кино про индейскую резервацию называется, пишет «Альманах». О, спасибо большое, «Альманах», я потому что название его не запомнил даже. Я как-то его так вот начал смотреть, просто вот, ну... Просто его включили, я его начал смотреть. В Африке опять убили лысого мужчину. Местные считают, что у лысых в головах есть золото. В Мозамбике распространился опасный миф, который может стоить жизни любому лысому мужчине. Власти регулярно опровергают легенду о внутричерепном золоте. Но кто же им поверит, пишет Андрей Калаш. Отправить в Африку Гордона, да? Шучу. Да, о, я упустил сегодня комментарии на Ютьюбе, зря я это сделал, тут довольно смешно, потому что собрались люди, которые нервничают, что Россия нападет на Украину, видимо, и ищут варианты, какую бы тему еще обсудить. Типа, в СИЗО работают местные, а не приезжие, как землякам и матерям своим в глаза смотрите? Интересный поворот событий. Спасибо ГУЛАГу нет. Очень большое спасибо ГУЛАГу нет. Но как это относится к теме? А, так, да, Женя симпатичная. Угу. Так, 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 ребят, а Гудошников должен считать систему Украины эталоном, так вроде никто на планете не считает, ну, спасибо большое. Еще смешно пишут, у вас рот пропаганды измазан, пишет Балабановский Крампус. Балабановский, почему Балабановский? Бога ради, закачь. А он такой, да норм, мой хлеб вас не должен волновать, и вообще не жалко слушать меня или нет. Честно говоря, как бы вам сказать, Балабановский Крампус, мне правда наплевать, вот конкретно вы слушаете меня или нет. Потому что я достаточно хорошо понимаю, что есть люди, у которых такая работа, там, писать комментарии 24 часа в сутки. Я знаю, что люди, которые работают, ну, натурально, ну, по-настоящему, у них есть работа, есть какое-то занятие, они не могут 24 часа в сутки что-то где-то писать, там, да, как-то реагировать, пытаться где-то кого-то чем-то там как-то назвать, какой-то пропаганде уличить. Это первое. Второе, вот, просто чтобы вам было приятно, менять свою точку зрения я не хочу. А зачем мне это надо? Ну, типа, смотрите, окей, окей, вы говорите, у тебя пропаганда. Окей, я понял. А как выглядит не пропаганда? Россия собирается напасть на Украину, Украина защищается, на Украине нет бандеровцев, а Америка несет свет в массы, НАТО это хорошо? Это вот, типа... Что это сейчас пошла информация, это сейчас пошла журналистика. Есть цивилизованный мир, а русские нецивилизованные... «Прощай, немытая Россия». Что? Какие еще варианты? Ну вот. «Мы тирания, а не демократия. У них очень хорошо, у нас очень плохо». Давайте, как выглядит объективная информация с вашей точки зрения? Ну, раз вы такие, ну, типа, знатоки. Я же читаю специально, ну, сейчас комментарии стал читать на YouTube. Отвечайте. Вот как выглядит, на ваш взгляд, правдивая информация? Давайте. Америка – это демократия, там все хорошо. Байден заботится о том, чтобы народ Украины чувствовал себя прекрасно и русским стало хорошо. Да? Вот Блинкин выступил, сказал, что он очень любит народ России. И, значит, он очень сожалеет, что если вдруг Россия нападет на Украину, то больше всего пострадают молодые люди, которые, возможно, даже будут терять жизни. Он намекает, что пойдут цинковые гробы. Блинкин вам намекает. Стату найти или не находить? А? Информация, не несущая эмоциональной окраски, а не то, как вы вчера визжали, пишет Балабановский Крампус. Балабановский Крампус. Информация, точнее, слово визжали уже носит окраску эмоциональную. Да? Я не знаю, что вы... Вот, видите, сейчас попытаюсь вам как бы зеркально ответить. Странное у вас название, конечно. Вот. Мне все равно, что вы там жуете своей пастью сейчас, да? И что вы там пердите в своих комментариях, Балабановский Крампус? Понимаете? Это эмоциональная окраска называется. Если вы хотите не эмоционально, то вы говорите, вот вы вчера, значит, делали пародии, а пародии делать не надо. Но слушайте, все-таки моя программа называется «Шоу», и в рамках этого шоу я делаю пародии, да, и некоторым это нравится. Если вам не нравятся конкретно пародии, ну, потерпите пару секунд. Да, я люблю вот делать пародии. Че такого? Это плохо, что ли? Слушайте, украинский президент делал пародии и всякие смешные номера, и это даже ему не помешало стать президентом Украины. Более того, это человек, который намеренно говорит не своим голосом все годы, сколько мы его знаем. Потому что, уверяю вас, так никто не разговаривает по собственной воле. Это же Джигурда номер два.
Который говорит, что...
Вы понимаете, что у Зеленского и Джигурды есть реальные голоса их.
И они не такие. И не такие!
Это два клоуна. Вы понимаете это или не понимаете? Как бы, я пытаюсь это донести, и да, я немножечко это высмеиваю, ну и что? Что в этом плохого? Вы что, против юмора? Я думаю, вы за юмор.
А вы украинский президент? Нет, слава богу. Мне поэтому и не бежать никуда с чемоданами денег. Потому что я не украинский президент. Вот. У меня поэтому и нет квартиры на Бейкер-стрит, а у него есть, да, и сворованных 40 миллионов долларов у меня тоже нет, а у него есть. И вы хотите, чтобы я об этом не говорил? А почему бы мне об этом не сказать? Или когда я об этом говорю, меньше правды в этом мире становится? Или это похоже на пропаганду? Да нет, это похоже на то, что действительно у Зеленского есть такая квартира и 40 миллионов долларов. Все. Это похоже на то, что если какой-то человек занимает высокую должность, да, у него появляется много связей, денег и статусов, да, да. Вы знаете, это похоже на то, что мифы о том, что когда человек какой-то очень высокопоставленный умирает, и от него остаются одни штаны с лампасами и две трубки, что это только мифы, да. Что на самом деле под такого человека при жизни его строят дачи везде огромные, да. Там, сям, во всех регионах, что ездит он на хороших машинах, что питание у него уникальное и правильное, да? Ну, просто он не заморачивается, куда и как сложить это после своей смерти, да? Он это все не дарует по наследству. Ну, окей, не дарует и не дарует, это его личный выбор. Вот. Child free, как говорится, в каком-то смысле. Поняли или не поняли? Поэтому я вот эти вот ваши мифы про бессребренников, которые там куда-то приходят, власть, ну, я в них не верю, я считаю это пропагандой дешевой. Так же, как я не верю в американскую демократию, потому что я считаю это жвачкой для масс, для тупых, необразованных идиотов, которым лепят, что существует демократия, и они верят. Это миф, ну, ничего непонятного. Миф нужный для того, чтобы вами управлять. Чтобы вам казалось, что вы что-то решаете, чего непонятного. На самом деле решают крупные капиталисты. Все, точка. Да, я сейчас звучу как Маркс, да, я сейчас звучу как Ленин. Но, к сожалению, и Маркс, и Ленин в этом смысле были правы. Что власть, собственно, у того, в чьих руках сосредоточен капитал. Все остальные, идите лесом, колхозники. Чего непонятного? Идите лесом. Нет? И главное, что после этого можно сказать, конечно, что я тут расплываюсь там в пропаганде какой. Вы пропагандисты, если вы не согласны с этим. Ну, натурально, каждый, кто сейчас скажет, да нет, нет, демократия существует на самом деле, и крупные капиталисты ничем не владеют, это вы и есть гнусные, вонючие пропагандисты. Весь рот ваш измазан в пропаганде капиталистической. Тьфу на вас, 4 раза. Дураки, ни одной книги не прочитали за жизнь. Ну, слава богу, таких меньшинство. Слава богу, большинство люди вполне себе здравомыслящие и все прекрасно понимают. И вот в эту чепуху уже не верят. Но, к сожалению, есть всегда вот такие вот какие-то дурачки, которым нравится верить в какие-то мифологемы, что они что-то там выбирают и кем-то там управляют. Ну, управляйте дальше тогда. Когда управлять миром, не привлекая внимания санитаров? Конечно, управляйте. Занимайтесь. Не вопрос. Я вот ничем не управляю. Я это себе, вполне себе такой отчет даю. Я трезвым, слава богу, я еще пока. Не надо приезжать за мной из Кащенко. Я не управляю миром, да, я не меняю. Я, на геополитику я не влияю, все в порядке. Если вы со своего дивана умудряетесь влиять на геополитику, флаг вам в руки, поздравляю. Просто следите за давлением на всякий случай, чтобы оно лишний раз не повышалось. Вам еще нервничать противопоказано. Подумайте об этом. Народы правят миром. Ага, Конечно. Вот как только деньги в США, да, 99% денег находится в руках 1% людей. Вот как только эти 99% размажут по остальным 99%, тогда я с вами, может, соглашусь, что кто-то что-то решает. Пока нет, я этого не вижу. И да, вы скажете, а что, у нас решают? Да нигде никто ничего не решает. Это борьба мифов. Это борьба мифов. Все. Вам нравится в борьбе мифов быть на стороне какого-то мифа? Ну, будьте, пожалуйста. Ну, так вы и есть пропагандист тогда. Я тут при чем вообще? Я при чем? Я ни при чем. Я сижу себе, у меня есть увеличительное стекло. Я в него смотрю, вижу. Одна, значит, бактерия считает, что она права. Вторая считает, что она права. Отлично, вот они борются. Ну, поборитесь. Че? Сказать, что в основе всего лежит? В основе всего лежит капитал. Первое. Кто стоит за капиталом? Ну, собственно, капиталисты крупные, да, вы не стоите за капиталом. Ваш капитал, вон, зайдите на свой счет в Сбербанке, посмотрите ваш капитал. Можно ли им что-то изменить? Вряд ли. Скорее всего, сантиметр асфальта даже не положите на этот капитал. Все, нет у вас капитала. Ну, значит, есть капитал крупный, он владеет. Дальше, два варианта. Есть одна конкретная капиталистическая система с центром этой капиталистической системы, находящейся в США. И есть некоторые страны, которые претендуют на самостоятельность своего капитализма. Построим капитализм в отдельно взятой стране, да? А не в рамках подчинения капитализму американскому. И эта страна, например, может заявлять, а нам не очень хочется, чтобы наши транзакции были в долларах, мы хотим бы, чтобы в национальных валютах. И вот в этот момент все крупные капиталисты американские делают так: чё? Чё ты там несёшь? Вот так. Что ты сказал? Вот так. Вот вы про это говорили? Пищать-визжать. Вот сейчас повизжу. Потому что я говорю, what I say about my money? Вот так вот. What I say about my money? Чё ты сказал про мои деньги? Чё ты там несёшь? Кого ты там будешь транзакции проводить? Бомбить, ломать, воровать, насиловать и уничтожить этих негодяев. Вот что сразу же говорят крупные капиталисты там. Что говорят наши? Наши говорят, не-не-не-не-не-не, стоп, у нас у самих есть вариант насиловать, грабить, ломать, взрывать, и вам еще достанется. Вы признаете наше право владеть определенной частью этих капиталов и с вами говорить, и это самое страшное, на равных. Они говорят, с кем с нами на равных? Вы? Мы говорим, да, мы. Они говорят, вы с нами. Мы говорим, да, мы с вами. Они говорят, вы? Вы с нами? Мы говорим, да. Они говорят, подождите, а вы ничего не перепутали? Вы же строили социализм. Мы говорим, ну, строили, потом сломался социализм, ну, развалился. Он говорит, не развалился, они говорят нам. Мы вам ваш социализм втоптали вместе с вами. Вы пораженная сторона. Вы все, вы deep in ass, понимаете, глубоко в заднице. Вы там из своей задницы нам не вещайте в наш цивилизованный мир свои истины. И не претендуйте ни на что. Заткнитесь. Украина наша, Грузия наша, Белоруссия наша. Это наше, то наше. Курилы отдайте японцам. Крым верните. Мы говорим, а вы ничего не перепутали? Мы же тоже эти годы не просто так сидели. Они говорят, не, вы не поняли, вы проиграли. Вы уже проиграли. Все, смиритесь. Этот дух реваншизма в вас, он никому не нужен. Мы говорим, ребята, ну обстоятельства изменились, все, давайте зарабатывать. Они говорят, не-не-не-не, зарабатывать мы будем и без вас, они говорят. Более того, лучше всего мы заработаем, когда мы за ваши все капиталы и все ваши богатства и деньги просто подожмем под себя. И только, пожалуйста, не надо думать, что речь идет о том, что эти богатства отсюда перейдут в руки американского народа. Нет. Есть крупные капиталы, и из рук крупного капитала богатство, капитал, давайте богатство не будем говорить, капитал переходит в руки другого крупного капитала. Точка! Вы в этой схеме вообще не нарисованы нигде, вас нет. Вас нет. Вы в этой схеме только нарисованы в моменте, когда вас нужно убедить в том, что все правильно. Типа, пришел американец и наведет порядок. Сейчас мы вам объясним, почему. Почему? Потому что педерасты — это хорошо. Как? Вот так. Вы раньше не знали, сейчас мы вам объясним. И потому что вот это хорошо, вот это плохо. Нет, мы так не считаем. Подождите годок 2-3, поработает нормально CNN, поработает нормально NBC, поработает нормально New York Times, Washington Post, и вы будете считать так, как надо считать. Потому что информационная пропаганда – это тоже вещь не слабая. Мозги промывает на раз. Вот. До сих пор некоторые с портретом Николая II ходят. До сих пор. А некоторые с портретами Сталина до сих пор ходят. Вот что такое информационная пропаганда, хорошо построенная, некогда давным-давно, много десятилетий назад. До сих пор с портретами ходят. Поняли, да? Вот так оно устроено. А не как вот вы нам рисуете про то, какие добрые американцы сейчас куда-то придут, они кого-то освободят, здесь какие-то злые сидят, там какие-то добрые сидят. Байден обеспокоен нашими свободами здесь в России, сейчас он придет и освободит нас от тирании. Чего вы несете вообще? Идите это несите где-нибудь как раз в пропагандистских классах. Вы что, политруки все сплошь американские или что? Вы еще кричите «Ура!» по-американски как будто «Юрей! Юрей!» и в бой бегите. Ну чего, поднимите кольт 1911 и стрельните в воздух и «Юрей!» Да, как будет? «Вперед!» Как будет по-английски «вперед»? Вот «вперед!» кричите, да? А? «Форвард?» Ты думаешь «форвард»? «Гоу-гоу-гоу» будет вот так вот вперед, в этом смысле. «Гоу-гоу-гоу» будет. «Гоу-гоу-гоу! Taking fire in the seasons!» Вот так вот. «Гоу-гоу-гоу! Come on!» За Родину, за Байдена. Ну, вы пропагандисты, вы политруки американские, я все понял. Вы их пытаетесь убедить, что мы получим курку и яйку, и у нас все будет хорошо. И нас тепло согреют, значит, обнимут, и все будет здорово. Русский, сдавайся, да? Тебя ждет теплый чай. Ничего ж не поменялось! Ничего ж не поменялось! Да? Ну и что, я же вам не мешаю пропагандировать ваши глупости. Правильно, не мешаю. Ну, вы сами ко мне приходите зачем-то. Да, мув, пишет Игорь. Похоже, тут Соловьев головного мозга начался, пишет Бендер. Похоже, Бендер, вам нечего больше сказать, кроме как Соловьев головного мозга. Потому что если бы у вас был хоть один аргумент, вы бы смогли его, по крайней мере, здесь выкатить, а у вас нет ни одного аргумента идеологически. Идеологически я примерно где-то на 146% прав, Бендер. А вы где-то на 146% неправы. Так и что мы будем делать, Бендер? Либо приведите какой-нибудь пример из того, что я не прав, и скажите, что да нет, нет, крупные капиталисты думают очень сильно о том, как здесь живет Бендер в России, как же у него складываются жизненные обстоятельства. Вот просто интересно, как они озабочены вашим диваном. Расскажите нам, как они хотят развить демократию. Ну-ка, я очень интересуюсь этим вопросом. Либо идите, знаете куда, Бендер? Ну, туда же, откуда и пришли, не знаю, в Йель отправляйтесь. Там вас этому учили. Ну, давайте. Бендер прав, пишет Александр Еремчук. Недостаточно, Александр Еремчук, сказать, что кто-то прав или не прав. Нужно привести аргументы. А аргументы где? Рубите. Я вот спокойно же, вот идет комментарий. Вот она, это как она называется? Лента комментариев. Где конкретно ваш хоть один пример? Давайте. Тебе еще раз молвят, смени тему. Не аргумент. Со стороны выглядит как умалишенный. Не аргумент абсолютно. Вот, со стороны выглядит, бля-бля-бля-бля-бля. Идеологически, давайте, конкретно. Что, в чем я не прав? Так и напиши, капиталисты не думают о нас. Зачем вы говорите об американских капиталистах, пишет Супер Слэш. Потому что, знаете, есть такое выражение про сукин сын, но наш, Супер Слэш. Потому что американские капиталисты – это американские капиталисты. Вот. И единственный, кто может снести американских капиталистов, как бы это странно ни было, это американские же социалисты. Ну, то есть это народ, который может в определенный момент, например, прийти на Уолл-стрит, восстать и какой-нибудь организовать тему типа «Occupy Wall Street». Ну, вы знаете, что это быстро очень гасится. Это вам не BLM, который можно поддержать и на котором можно спекулировать. Уолл-стрит сразу же загасили. Occupy Wall Street, можете посмотреть его итоги. Все получили по башке, разлетелись по нужным тюрьмам и прочее, и все, и тишина. Значит, поэтому я говорю об американских капиталистах. Для американских капиталистов какую-то ценность представляют сами американцы, безусловно, потому что каждый из нас пока еще имеет физическую оболочку, да, может быть, в будущем, я не знаю, мы превратимся в потоки энергии, что-то такое там некоторые футурологи говорят, но не суть. Пока у нас есть физическая оболочка. А если у тебя есть физическая оболочка, значит, тебя могут достать. Американских капиталистов на американском же континенте могут достать только простые американцы. Ну вот, потому что все остальные достать их уже не могут. Либо ядерная война, ну а это уже без разницы. Все равно уже все капиталы погибнут в таком случае, если речь идет о ядерной войне. Поэтому этот вариант не рассматривается. А что касается ценности нас в глазах американских капиталистов, она нулевая. Конкретно русских людей в глазах американских капиталистов ценность нулевая. Во-первых, нас не так много, а во-вторых, мы им просто не нужны. И все. Тут достаточно просто иметь трубу, вот эту нефтяную и газовую, две, и обслуживающий персонал этой трубы. Все. И газ по этой трубе будет идти, и нефть, в Европу и в Азию. Ну и все. И этого достаточно. Не так много. 146, 147, 150 миллионов. Ну, вообще не надо для обслуживания. Так и чего? Где ваши доводы? Мыши плакали, кололись, но продолжали слушать гудошнику. Смешно, Анна, спасибо. 40 миллионов долларов Зеленского. Это абсолютно правда. Об этом писали. Есть расследование. Зеленский по этому поводу оправдывался. Вячеслав, не мешай мне зарабатывать мои 15 центов за комментарии, пишет Балабанский Крампус. Опять же Балабанский Крампус. Интересно с точки зрения троллинга, но доводов против моей позиции вы пока не можете привести. Вы же не сказали, что есть банковский капитал и промышленный, пишет Бендер. Интересно, могу разделить вам на банковские финансисты и на промышленников капитал, тот же самый американский, и рассказать о связях традиционных финансистов с демократами, а промышленников с республиканцами, но это не имеет никакого значения, если мы говорим об отношении этих людей к нам и использовании нас этими людьми в том случае, если они нас когда-то там захватят. Поэтому, Бендер, это опять не довод, и если это и довод, то это всего лишь навсего дополнение к моей позиции, но никак не противопоставление какое-то. Дальше. Давай обсудим криптовалюты, их отменяют, и биржа упала, пишет Пут. Обсудим обязательно Пут, это классно. Алексей прав, спасибо, спасибо. Шикарно сказано, крыть нечем, спасибо. Ну, так пусть об американских капиталистах говорят американские граждане, пишет Суперслэш. Суперслэш обязательно так и будет в тот момент, когда американцы откажутся от одной самой главной своей идеи, которая звучит примерно следующим образом. Американцы должны быть гегемонами в мире и должны весь мир устроить по образу и подобию своему, да, и распространить везде свой тип демократии, чтобы все остальные жили по их правилам. Вот как только они откажутся от мессианства, которое в них когда-то было, кто-то вселил, они, может, сами себе его как-то придумали, вот в этот момент, пускай они сами о себе и говорят, пусть скатятся до уровня региональной державы, тогда вопросов нет. Чё хотят, пускай делают в своих Америках. Мы туда не собираемся, нам там неинтересно, нас это не интересует. Дело в том, что они стоят на нашей границе. Они стоят на нашей границе, а не мы стоим на их границе. Поняли? Они идут сюда. 90-е — это результат хорошей работы американской пропаганды и плохой работы советской пропаганды. 90-е — это результат победы капиталистической американской демократической системы над тоталитарной, как вы говорите, вот, социалистической советской системой. Нам нужно не повторить ошибок Советского Союза, вот, но и не лечь под американцев. Потому что лечь под американцев мы пытались. Наш президент первый, Борис Николаевич Ельцин, уже говорил: «Господи, благослови Америку». Говорил, есть видеозапись. Это не привело к улучшению состояния нашего народонаселения. Это привело к тотальному ухудшению финансового состояния нашего народонаселения. И закончилось все 98-м годом, когда у людей просто вообще не было денег. Вот. И словами о том, что, значит, Борис Николаевич уходит. Дальше началась эпоха правления нового президента, Владимира Владимировича Путина. Вот. И на определенных первых порах мы пытались, ну, точнее, наш новый президент пытался выстроить нормальные отношения с Западом. Но, в общем-то, в 2007 году было сказано в итоге, что многополярный мир, и все. Это Мюнхенская речь. То есть примерно 9 лет Владимир Владимирович Путин, давайте будем говорить откровенно, пытался выстроить хорошие отношения с Западом. Идеально. Можно было выстроить. Они не захотели. Почему они не захотели? Объективности ради очень просто ответить на этот вопрос. Потому что они думали, что выстраивать отношения здесь уже просто не с кем, потому что они победили. И зачем им вообще с кем-то вести диалог? Они просто должны приказать, а мы просто должны выполнить. Они немножко ошиблись. Второй раз предупреждаю, они не ошибутся, если вдруг. Поэтому, что, я прочитал комментарии некоторых наших слушателей, которые недовольны мной. Вот, точнее, по той позиции, которую... А, смотрите, они недовольны именно мной, а позицию они опротестовать не смогли. Потому что, видимо, внутренне согласны со мной. Если вы вдруг не согласны со мной, спорщики, то тогда приведите контрпозицию. Пока контрпозиции из всех ваших комментариев я не вижу. Я вижу троллинг, окей, я сам люблю троллинг. Я вижу шутки, хорошо. Я вижу сравнения, хорошо. Я вижу недовольство там какими-нибудь вещами, типа не тот цвет рубашки или там не так пародируешь. Но сущностно контрпозиции вашей не существует. Значит, единственная правильная позиция в данном разговоре моя. Все просто. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, январь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Григорий говорит, вы правы во всем, Алексей, но только теперь представьте, вы ведущий радиостанции «Говорит Вашингтон» и должны говорить все то же самое, но про Америку. За Америку. Вам слово. Григ, очень интересная задача, никогда так не думал. Давайте попробуем. Давайте глушим музыку. Значит, теперь вас приветствует радиостанция «Говорит Вашингтон», и я Алекс Гуд, да? Значит, сейчас попробую. Тяжело будет, но попробую. Значит, Россия, проигравшая в холодной войне, пытается возродиться вновь и начать контролировать те пространства, которые ей уже не принадлежат, которые от нее отвалились в результате нашей победы в холодной войне. Я говорю сейчас, как говорит Вашингтон. Мы не должны этого допустить, потому что это будет для нас потеря нашего влияния над этими территориями, потеря денег, потеря рынков, плюс это будет потеря имиджа. И огромная потеря имиджа, которая, в общем, не может в дальнейшем не сказаться на проблемах с другими странами. Многие сегодняшние колеблющиеся страны вдруг могут не пожелать больше колебаться и встать на сторону России, пойти по ее примеру. Это опасно. Значит, нам лучше купировать сразу все эти проблемы. Вот, хотя проблемы будут нарастать, и нам лучше как можно быстрее и эффективнее забрать любые территории, на которые так или иначе может влиять Россия, у самой России. Идеальным вариантом я вижу, я сейчас как говорит Вашингтон говорю, идеальным вариантом я вижу переворот в России, то есть внутренняя революция какая-то, переворот, который приведут к смене власти, резкой, и изменению курса страны, и, собственно, сдаче тех позиций геополитических, которые у России есть. Это нам будет выгодно, мы на этом хорошо заработаем, это будет прекрасно. Дальше мы будем заниматься Китаем. Вот как примерно я бы говорил, если бы я был на радио «Говорит Вашингтон», наверное. Ну, предполагаю я себе. Вот. Мы не должны сдаваться, мы должны победить Россию. Вот. Но при этом, собственно, аргументация вся одна и та же. Какая разница? Речь идет о том, что либо ты, либо тебя. Хоть Вашингтон, хоть Москва. Ну, поскольку мы в Москве, нам, наверное, приятнее было бы, если бы Москва побеждала в этом противостоянии, да? Ну, я так полагаю. Ну, вот. А если бы мы были с вами в Вашингтоне, нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы Вашингтон в этом противостоянии был наверху. Правильно? Правильно. Вот и все. В 90-е чувствовалось, что есть куда развиваться, пишет Думо. А что же вы не развились тогда, Думо? Ну, правда? Вот такой простой вопрос. Вот вам в 90-е чувствовалось, что есть куда развиваться. А что же вы тогда не развились? Ну? В 90-е, конечно, хорошо развивалось всяким бандитам и прочим. Вообще, все те люди, которые говорят, что в 90-е было хорошо, вот, обычно либо жулики, либо прохиндеи какие-нибудь, либо, ну, все примерно такое. Вот. Поэтому, потому что у основной части населения нашей страны хорошо не было в 90-е, это все прекрасно понимают. Как раз-таки основная часть населения. Торгаши какие-нибудь радовались очень сильно, там, тряпки покупали свои подешевле, продавали подороже, да, ну, и чувствовали, что им есть куда развиваться. Ларек потом построить, да, а вместо ларька потом давай торговый центр поставим. Нет, торгашам классно стало, тут уж вопросов нет. Вот, вот врачам, учителям, полицейским, ну тогда еще милиционерам, да, вот им не очень хорошо стало. Ну ладно. Еще один человек мне. Так, выгоняйте к черту Майкла Бома! Пишет Эдмон. А почему? Майкл Бом, кстати, уже давно признает элементарные вот эти вот вещи, которые некоторые из наших слушателей не хотят признать. Что это геополитика, что США не хотят уступать, что очевиднейшим образом они хотят быть главными. Это Майкл Бом уже признает. Это же американцы это признают, слушайте. Только самые упертые, прилипшие к дивану, вот, фанаты Америки, которые чувствовали, что им есть куда развиваться в 90-е годы, но на чувствах они остановились, а развиваться не стали. Вот только они до сих пор не могут понять, в чем смысл противостояния капиталистических государств в 21 веке. Да? Они до сих пор не могут понять, что контроль ресурсов — это самая главная цель всего этого противостояния. Ну, не могут догадаться. Ну, потому что меньше надо было слушать «Голос Америки» и «Радио Свободы», и больше читать литературу. И было бы сразу полезно и удобно. Вот. Меньше бы такими мифологемами рассуждали, как чувствовалось, что есть куда развиваться, воздух свободы вокруг. Ха-ха, воздух свободы. Вот это бредятина, конечно. Мама родная, воздух свободы. Свободно нам дышалось. Ну да-да. В советской песне тоже пели, что я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Ха-ха-ха. Ой, вы пропагандисты демократические. Такие же вы одинаковые, как и... Такие же вы, как и советские пропагандисты. Ничем вы не отличаетесь. Рассказывайте про какой-то воздух, который легко вдыхать и также хорошо выдыхать именно при вашей системе. Да нет, нет. Все-таки советские пропагандисты хотя бы подтверждены были промышленностью, которая в Советском Союзе развивалась, вот, образованием, которое в Советском Союзе развивалось, да, медицине, которая в Советском Союзе развивалась, космосом, ядерным проектом. У советских пропагандистов было на чем основываться. У либерально-демократических пропагандистов России 90-х основываться вообще нечем. Вся гордость — это превратить стадион в рынок, и чтобы владелец этого рынка разъезжал по Москве с кортежем и мигалками. Вот уж самое большое счастье. И какой-нибудь фестиваль меда где-нибудь провести и подирижировать пьяным оркестром. Класс! Поздравляю всех! Вот это был статус, так статус. Господи, благослови Америку! И только скажите, что я в чем-то не прав. Вот в чем же я не прав, а? Ну давайте, давайте, в чем я не прав? Как вам тут дышалось? Носками торговали в переходах, вот вам дышалось. Вот воздух свободы-то был, да? Классно было. Не то, что в Советском Союзе, да? Классно-то было, как в России 90-х. Супер. 98 лет со дня смерти Ленина, пишет Серж Копатель. Ну, вы меня сейчас, барыгу, по-больному, но правы, правы, пишет Эдмон. Ну, Эдмон, так что вы думаете, вы только этим занимались? Я видел, как люди бросали... Ну, это были друзья моих родителей. Они бросали нормальные профессии и уходили вот в торговлю, потому что, ну, а как еще заработать? Либо ты нищий, либо ты... плевать хотел на свой диплом, и да, люди плевали на свой диплом, и да, у меня есть примеры таких людей, которые имеют по два высших образования, но вынуждены были заниматься вот какими-то такими вещами, которые, в общем, далеки от их образования. Это культурнейшие люди, читающие до сих пор специальную литературу, посвященную истории, ну и вообще и художественную литературу, и какую только угодно они не читают. Но при этом они в определенный момент вынуждены были из культурологической, так скажем, среды, да, именно культурологической, я подчеркиваю здесь, я не ошибаюсь в слове, уйти вот-вот, ну, в торговлю. А что делать-то? А что делать? Либо ты будешь нищим, да, ну вот, выбирай. Умный, но нищий. Либо богатый, но тогда иди в торговлю и забудь про свои дипломы, вот. Да, и все эти музыкальные свои образования, да. Фортепиано будешь играть, денег тебе не дадут. Вот, надо здесь купить, там продать, здесь купить, там продать, здесь купить и там продать. Вот и все. Вот. Ну, а были люди, которые по-крупному покупали и продавали, да? Вот. Такие люди стали крупными бизнесменами на постсоветском пространстве. Сейчас некоторые из этих бизнесменов борются за власть на Украине, как вы понимаете. А напомнить-ка соотношение защитников демократии и совка, пишет Алекс К. Алекс К, да там обман же произошел. Какого рода, да? Сказали, что СНГ это будет как Советский Союз. А потом оказалось, что это было не как Советский Союз. Вот в чем дело. Там люди хотели избавиться от советской заидеологизированности. Вот это я согласен. Когда, ну, надоели все эти партийные деятели, вот эти вот вождизм, да, культ личности, везде портреты, надо плакать, если кто-то умер, да, идти там возле гроба, вот это рукой держать. Вот это все надоело. Культы личности надоели. Это я согласен, это не могло не раздражать людей. Вот. Но почему не пошли защищать Советский Союз? Да вот как бы это смешно не звучало, потому что думали, что СНГ это очень что-то похожее будет. Да нет, не похожее. Не было похожего. Ну, потому что, я еще раз говорю, пропаганда все-таки советская оказалась слабее, чем пропаганда американская. Американская пропаганда основывалась на бытовых вещах. Ну, то есть, Кока-Кола... гамбургер, там, колбаса, джинсы, майки, еще что-то, ну, тряпки какие-то. Легкая промышленность, назовем это грубо. Вот и все. А советская же пропаганда основывалась традиционно на тяжелой промышленности, да, вот там в космос полетим, ракеты сделаем, то будет, все будет, пятое-десятое, да. Ну, вот как-то так. Что тут уж поделать, ничего не поделаешь. 90-е хорошо показали в сериале «Мир, дружба, жвачка». Не смотрел «Конфьюз», поэтому не могу сказать, но если вам понравилось, наверное, так и есть. Франция отменяет маски на улицах со 2 февраля. Напомню, в Британии вчера заявили, что отменят ковидные паспорта, масочный режим и удаленную работу, пишет Алексей Т.Т. Да, все уже поняли, что бесполезно со средневековым сознанием бороться. Все уже поняли, что разговор о цивилизованных и нецивилизованных странах – это мифологема и пропагандистский трюк. Что люди везде одинаковые, и средневековое мышление присуще как англичанам, так и французам, так и русским, так и украинцам, так и американцам, и австриякам, и немцам, и всем кому угодно. Ну, вы сами видели, как некоторые люди активнейшим образом выступали против науки и против прививок. Видимо, задолбались уже во Франции и в Великобритании с этим всем бороться, и пошли такие уже по пути Швеции, по которому мы, в принципе, тоже уже пошли. Да... Да пусть будет, как будет, уже сказали, и понятно. Выживет сильнейший. Ну и окей. Мы тоже ведь отказались от QR-кодов, правда? Да, мы же все читали комментарии в телеграм-канале Вячеслава Володина, да, что там люди писали, да, как они говорили не принимать этот античеловечный закон о QR-кодах. Ну вот не приняли, пошли навстречу народу. Народ, я так понимаю, должен быть после этого уникально счастлив. Поздравляю с победой всех противников QR-кодов и всех противников прививок. Поздравляю, вы победили. Да, причем повсеместно во всем мире, надо сказать. Это меня, конечно, пугает, с одной стороны, но с другой стороны, нельзя не признать тот факт, что вы победили. Надо похоронное бюро открывать, скоро попрет, пока остались мракобесы, пишет Диафтек. Уже поздно, говорят, омикрон слабее, чем дельта, и поэтому мы и этот момент с вами упустили. Похоже, упустили мы момент с биткоином тоже, это важный аспект, который предлагали обсудить некоторые наши слушатели, и я готов это сделать с удовольствием вместе с ними. Давайте про биткоин коротко скажем, через небольшую паузу. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм, Швондер пишет, Дума, крутой мужик, имеет предпринимательскую жилку, умеет делать деньги, высокие организаторские способности, мало кто умеет организовать бизнес. Что ж, Швондер, Дума, мы поняли, что у вас 2 аккаунта, и вы с одного хвалите себя другого. Потому что более банального рекламного текста я не слышал в жизни. Слушайте, если вы... решили рекламировать себя через 2 аккаунта, но вы хотя бы, ну, как-то, типа, знаете, как это нужно? Это нужно делать так вот, незаметно, типа, думаю, ну да, красавчик, правильно говоришь. А что, у тебя бизнес? Да, да, молодец, молодчинка, на таких России держится. Но вот это вот, мужик крутой, имеет предпринимательскую жилку, умеет делать деньги, высокие организаторские способности. Вы еще допишите умение работать в команде. Да, да, обучаемость. Давайте, вы откуда это взяли? Из анкеты своей какой-то? Центробанк предлагает запретить криптовалюты. Вот последние новости про биткоин, пишет Михаил. Не то чтобы Центробанк, а ФСБ пришли к Эльвире Набиуллиной. И говорят, уважаемая госпожа Набиуллина, а давайте-ка мы эти криптовалюты прикроем по одной простой причине. Через них финансируется внесистемная оппозиция всякая. Да, которые, в общем-то, очевиднейшим образом всего лишь навсего агенты Вашингтона. Поэтому давайте-ка мы не будем им давать возможности финансироваться. Через них финансируются разные группировки террористические и много чего еще. Вся эта гадость уже давно финансируется через биткоины. Никто в коробках из-под ксерокса ничего не возит, не носит. Поэтому давайте-ка что-то решать, госпожа Набиуллина. И госпожа Набиуллина сказала: «А есть в ваших словах правда, господа?» И биткоин вдруг с 42, или там скольки последний раз мы видели, стал 38 753. А я ведь вчера еще до этого заявления, да, до этого источника, который высказался по поводу ФСБ и госпожи Набиуллиной, я вам сказал, что доверие к биткоину потеряно именно в тот момент, когда в Казахстане произошли события январские, да, начало января. И биткоин тут же рухнул, тут же. И мы узнали, что Казахстан — это второй такой майнер биткоина, создатель биткоина, второй по количеству создаваемого вот этого объема этого биткоина, если так можно выразиться. Я понял, что это вообще не валюта, и стабильность ее ничем не обеспечена. Причем первые по биткоину, значит, американцы идут следом, Казахстан, а следом мы. А если Казахстан и мы идем следом, это значит, что вместе с Казахстаном мы этот биткоин можем обрушить или поднять за секунду. Не думали об этом? Поэтому все те, кто успел заработать на биткоине, поздравляю вас. А все те, кто не успел заработать на биткоине, ну, не успели и не успели, думайте что-нибудь другое. В целом, хотелось бы услышать, что вы думаете по этому поводу, конечно. А ваучеры обеспеченные были, пишет Вигнали. Конечно, нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы еще про МММ, Вигнали, вспомните. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, доброе.
А как дедушку Ленина можно вспомнить?
Уже вспоминали. 98 лет, вы хотите сказать?
Нет, не только 98 лет.
А что?
А потому что еще эти Керенские и Ленин, и все это свора, масоны, они же все заодно.
О боже,
были.
О боже, зачем нам это? Какие масоны? Куда мы пошли? Давайте сразу закончим это все. Вы же знаете, я иллюминат, мне нельзя говорить про масонов. Шутка. А рубль обеспечен, пишет АЛХ. А, да. Как бы это странно ни звучало, рубль обеспечен существованием России и всеми теми людьми, которые работают в рублевой зоне. Это мы. Да, рубль обеспечен Россией, в том числе и армией нашей тоже обеспечен. Вот удивительно. А вот биткоин может рушиться, потому что в Казахстане что-то не так пошло. Понимаете? Понимаешь, как бы, брат, что получается? Поэтому, ILX, если выбирать между рублем и биткоином... Ну а что, я-то выбрал рубль, это понятное дело, а вы там как хотите. Можете дальше экспериментировать. Вот. Тут интересно, чем обеспечен доллар уже теперь, потому что у них тоже инфляция что-то как наша стала, да? Наша заявляет 8,5. Ну ладно, окей, я поверил, что она 8,5, давайте так сделаем вид. А у американцев якобы 7,5, то есть всего на процент меньше. Как-то это не очень хорошо. Все что-то дешевеет, все деньги дешевеют, вот, да и биткоин дешевеет. Биток всегда был чихуахуа среди валют, пишет Энди. Так и рубль может рушиться от неудачных переговоров с НАТО, пишет ILX. Таки да. Но таки слишком много стран, которые могут повлиять именно на биткоин, понимаете? Вот. Ну, Казахстан может рушить биткоин. Вот Казахстан не может рушить рубль, а биткоин может, понимаете? Как бы имейте это просто в виду. Я не то чтобы пытаюсь вас отговорить что-то с этим биткоином делать. Если вы совершаете какие-то операции, вам нравятся и вы довольны, да, совершайте, пожалуйста. Я ни в коем случае не лезу в ваш карман. Хотите там заработать, и у вас получится, зарабатывайте. Хотите потерять деньги, и у вас получится их потерять, теряйте. У меня есть один знакомый, который решил заниматься биткоином. На данный момент его потери составляют 1,5 миллиона рублей. Это не очень богатый человек, сразу скажу. Это вот человек среднего достатка. 1,5 миллиона. Тяжелая, знаете ли, ситуация. Вот. Да, конечно, вы скажете, ну, если просто рубли положить, и они будут лежать, то тоже теряется все-таки инфляция. Согласен с вами, согласен. Дорогие друзья, тоже с вами абсолютно согласен. Но 1,5 миллиона, это сильно. Так... Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом, пишет Серж. Поздравляем Миллера с этой наградой. Интересно, когда в США бегали негры, жгли все подряд. Биткоин падал, пишет Финист. Та не, потому что там они не совсем то жгли, что надо было сжечь. Я ж поэтому и говорю, что BLM — это классно для крупных капиталистов. На этом можно зарабатывать. BLM не приносит урона. А вот в Казахстане немножко другая ситуация была. Игорь Клейман 150 тысяч раз написал одно и то же сообщение. И, кажется, Игорь, вы хотите быть заблокированными, да? Вы не пишите по 100 раз, не флудите, вы мешаете другим общаться. Но, тем не менее, прочитаю ваше сообщение. Последний раз. Еще раз будете писать по 10 раз одно и то же, копипастить. Просто заблокируем вас, чтобы вы никому не мешали. Договорились. Читаю. Докажи, что в России демократия, расскажи про путинских дочек их капитал, покажи, какие у тебя яйца и что с ними будет после твоего высказывания, пишет Игорь Клейман. Игорь Клейман, у меня нет задачи демонстрировать свои яйца. И уж тем более вам, Игорь. Потому что, как мне кажется, мужчина, интересующийся яйцами другого мужчины, вот, это мужчина с некими девиациями. Что касается российской демократии. Я не утверждаю, что в России какая-то особенная демократия. Нет. Но я при этом не могу с вами согласиться, что в США демократия. Более того, я считаю, что разговоры о сменяемости или несменяемости власти – это пустые разговоры. Потому что я вижу, как Китай с несменяемой властью вполне себе развивается. Что же касается семей политиков. Я вам называл довольно-таки знаменитые семьи политиков в США. Назвать еще раз. Кеннеди, Буши. Продолжать? Клинтоны. Продолжать еще. Рейганы. Суть к чему сводится этого всего? Суть сводится к тому, что везде примерно все одинаково. Всегда. Но некоторые пытаются изобразить, что где-то по-другому. В частности, любители Запада любят изобразить, что на Западе цветущие сады райские. Моя же точка зрения заключается в том, что везде все примерно одинаково. Примерно. Плюс-минус, плюс-минус. Всегда, когда только формируется государство, появляется в этом государстве элита. Это элита финансовая, это элита политическая. Где-то финансовая и политическая элита совмещены больше, где-то меньше. Это частности. И вот как эта элита появится, как она сформируется, как она устаканится. Так начинается разговор этой элиты с элитами других стран. О признании элиты этой страны. Как элиты способны говорить с элитами других стран. Элита российская сформировалась. С начала 90-х она сформировалась, все. В России есть элита, есть богатые люди, есть богатые влиятельные семьи. Да? Этот консенсус между этими людьми искать придется. Они говорят, что у них есть свои интересы. Они говорят, что они готовы говорить на равных с элитой зарубежной. Зарубежная элита говорит, нет, вы все новодел, мы вас не признаем. Все, что непонятного? Вам это не нравится? Но так было всегда. Вам это не нравится? Но так было всегда. И так будет всегда. Элита может быть разной. В капиталистических странах это капиталисты, да, крупные. В социалистических странах это может быть номенклатура. Например, советская номенклатура была элитой Советского Союза, политической. И от нее все зависело. А не от того, что там дядя Вань-тракторист думает в своем колхозе. А именно от советской номенклатуры. И да, в советской номенклатуре были потомственные номенклатурщики советские. Вот ж как удивительно получается, правда? И да, даже сегодня Геннадий Андреевич Зюганов почему-то во власть проводит своего внука. Тоже по фамилии Зюганов, так, по-моему, да? Или фамилия другая у него. Неважно. Да? И да, в партии ЛДПР тоже есть тот, кто руководит этой партией, Владимир Вольфович Жириновский. И Лебедев есть такой, его сын, например. Но, по-моему, он ушел уже из партии. Если я... Не то, что из партии, он ушел из Думы, насколько я понимаю, стал заниматься какими-то другими вещами. Да, да, да. И еще раз да. Угу. Обязательно. А как без этого? Мы еще увидим детей Трампа. Мы еще увидим их обязательно. Они еще примут свое непосредственное участие. Так же, как два прекрасных сына Джорджа Буша-старшего, один из которых стал президентом, а другой из которых стал губернатором. Обязательно мы все это увидим и все мы это узнаем. Да? Что вам еще интересно узнать об этом мире, чтобы не быть заложником пропагандистских штампов? Скажите, пожалуйста. И неужели вы это не знали до меня? Вы же взрослые люди, в самом деле. 9.30 новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Пока мы тут с вами о капитализме говорили, очень интересные новости нападали, даже страшно все это читать. Сейчас прочитаю. Так, секундочку, я себе их выделил. Тут ты улетела. Сейчас. Так. Вот. Угу. А в случае возможного конфликта с Россией украинские чиновники могут покинуть страну, об этом пишет Кива. Или Кива, как он, М, две звездочки, Ди у власти, я не знаю, что это такое, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями. Я в руки оружие взять не смогу, у меня его забрали, да и не хочу я больше быть инструментом или бараном на заклане в руках аферистов и П, звездочки ОВ, из власти, грабящих страну. Угу, понятно. Уже начали присягать России, да? Интересно, занервничали. Митрохин пиарится. Ленина давно пора захоронить. Не у Кремля, а рядом с родственниками. Все ясно, Митрохин. Очень интересно, свежо. Как будто бы вообще человек не в новостях. Ладно. Власти Нью-Йорка демонтировали памятник Рузвельту у Музея естественной истории. Но это из БЛМ. Ну, ладно, это их проблема. Они свою историю могут сносить сколько хотят. Еще интересная вещь. Говорят, что в ближайшее время, значит, по итогам российско-иранских переговоров начнутся крупные военно-морские учения России, Ирана и Китая. Вот это да. Плюс заявления идут мощнейшие со стороны западных дипломатов по России. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Говорит, цитата, «Кремль ничего не вынес из уроков истории. Вторжение России на Украину приведет лишь к ужасному затяжному кризису и человеческим потерям, как мы знаем, из советско-афганской войны и конфликта в Чечне». Во-первых, конечно, мы из этого понимаем, что Лиз Трасс вообще не понимает, где находится Чеченская республика, что такое Афганистан, в какое время это происходило, почему, какова основа этого всего и... Ладно, это, наверное, не очень важно. Пекин и Москва – глобальные агрессоры, которые осмелели так, как Великобритания и ее союзники не видели со времен Холодной войны. Представляете, это глава МИД Великобритании. Пекин и Москва осмелели так, типа, пасть свою открывают. Вот так вот она говорит, примерно, да? Они стараются экспортировать диктатуру по всему миру. По этой причине режимы наподобие Белоруссии, Северной Кореи и Мьянмы находят ближайших союзников в Москве и Пекине. Не по этой причине, уважаемые натовцы, находим мы союзников, а по той причине, что все остальные под вами. И нам не приходится выбирать. Нам кто готов с нами сотрудничать, тот и готов. А все остальные под вами. Подвизгивают. Ну ладно. Нам необходимо работать с такими партнерами, как Австралия, Израиль, Индия, Япония, Индонезия и другие, устанавливая более тесные с нами, с нашими друзьями и приближая другие страны к орбитам демократии со свободными рынками, мы в предстоящие годы сделаем нас более безопасными и свободными. Пришло время для свободного мира проявить последовательность и принципиальность. Ну, это, пожалуйста, последовательность применяйте сколько угодно и что, дружите. Почему надо дружить против нас, я не понимаю. Просто дружите между собой, это прекрасно и замечательно. Но заявления, согласитесь, сильные, что Россия и Китай, значит, осмелели настолько, что даже Великобритания и ее союзники не видели это со времен Холодной войны. То есть это еще раз ссылка на то, что они считают себя победителями в Холодной войне. Понимаете, да?
они победители в холодной войне, и они увидели, что мы сейчас осмелели, как тогда, когда они у нас уже победили. И они такие, чё, ну-ка, сидеть, ша, говорят они нам. Ого, ого. Наверное, не, я, конечно, ожидал, что они могут всякое говорить, и, ну, чтобы так, такие они дерзкие, конечно, тоже, да, вот если задумываю, такие дерзкие прям, прямо, знаете, мне видится, что даже во времена холодной войны граждане Советского Союза были не в курсе, какие дерзкие эти англичане и американцы, тогда же интернета не было, а сейчас мы все их высказывания видим, и надо сказать, что эти высказывания, ну, прям... Такие военного толка прям, типа, осадить, дать по башке, там, успокоить, ужасные разрушения, они получат вообще страшное, они получат второй Афганистан, они получат новую Чечню. Ба! Это глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Это даже не военное ведомство, это Министерство иностранных дел, прикиньте. Что в военном ведомстве там происходит в Великобритании, мне страшно предположить. Да, ну, по поводу дружелюбия их все понятно мне лично. Ну, может быть, кому-то непонятно, но мне все понятно. Они очень, крайне дружелюбные. Вот это друзья. Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Ой, здравствуйте, Алексей.
Доброе
утро. Да. А вот смотрите, вроде бы вот сейчас вы, как бы, ну, вроде бы Китай за нас там туда-сюда.
Ну,
а когда вот СМИ наши, да, оговаривало то, что ковид начался с Ухани, если он начался там с конца 18-го года, точно, и людям многим ставили диагноз рак.
Слушайте, это откуда у вас информация?
Это информация от врачей.
Какие?
Врачи. Ну какие? Алексей, ну, не будем отрицать.
Очевидно. Ну, почему не будем отрицать? Почему это очевидно? Объясните, почему это.
Ну, мы же сказали, что, как бы, наши СМИ сказали, что это началось с Ухани.
Ну, да, потому что
оно... это было раньше.
Да не было его раньше.
Было.
Да нет. Где? Вот, дайте мне посмотреть данные, откуда мне их взять, чтобы...
А вот пускай какой-нибудь врач поклянется, что этого не было.
Поклянется?
Да, хотя бы на майонезе.
Для вас это убедительно, что врач клянется? Как раз я бы никогда не ходил к врачу, который клятву какую-то мне дает. Что, мамой клянусь, так и было, он мне говорит.
Нет, ну пускай, ну как-то так. Ну, Алексей, то, что ковид был, и были подобные симптомы.
Нет, была пневмония, был ковид, но не было конкретно COVID-19. То есть речь идет о чем? Спасибо большое. Да, коронавирусные инфекции существовали и до этого. Но мы говорим об особом виде коронавирусных инфекций, да. Вот. Мы об особом говорим вирусе, который называется SARS-CoV-2. Он вызывает коронавирусную инфекцию под названием COVID-19. Ну, все вот это вот и прочее. То есть коронавирусы, конечно, существовали и до этого, и задолго, и все прекрасно об этом знали. Другое дело, что конкретно вот этот вид коронавируса и коронавирусной инфекции, которую он вызывал, да, он особенно противный был. Да, вот конкретно этот уханьский штамм, да, он стал поражать легкие и стал выражаться в пневмонии. Вот в чем беда. Вот омикрон легкие не поражает, поэтому всем уже на него так, откровенно говоря, становится потихонечку плевать. Вы это видите, да? И Франция маски отменяет, и Британия потихонечку отказывает. И наши такие, а, QR-коды не нужны. И вон уже из, значит... Института Гамалеи, там уже там это, ну, знаете, 8 раз слабее, меньше помогает вакцина от этого омикрона, то есть есть ощущение, что омикрон это такая естественная, как это, живая вакцина, так это называется. Ну, то есть человек просто переболел и переболел, даже не заметил. Ну, есть такое ощущение. Ну, понятно, что врачи пока об этом громко не говорят, на всякий случай, потому что, а мало ли, сейчас что-то еще мутирует. Но пока есть робкая надежда на то, что вот омикроном все и закончится. Наконец-то откроются границы, ля-ля. Ну, правда, уже начнется война, скорее всего. И все, границы опять не откроются. Но это отдельно. Так, что еще? Так, лорд говорит русскому холопу, китайскому слуге, пишет, сколько зарплата Сечина в год, пишет Игорь Клейман. Игорь, я понял уже, что вы переводите через Google переводчик, потому что у вас, ну, неправильные падежи, склонения, да, видно, что вы очень сильно стараетесь. Игорь, напишите, откуда пишете и почему, ну, типа, русский же вам не родной, правильно? Игорь, where are you from? Игорь Клейман, where are you from? Какой родной язык? Ну, просто интересно. Типа, или вы из британского МИДа нам сразу пишете. Из британского МИДа. Если из британского МИДа, тогда у меня вопрос к вам. Как там, разобрались с вечеринками вашего премьер-министра? Просто вы задаете вопросом о семьях наших властителей. Как там ваш властитель вечеринки в ковид проводящий? Нормально, все в порядке? С премьер-министром все в порядке, все хорошо? Простили его, я надеюсь. Кстати, как там со сменяемостью власти у вас в королевской семье? А решился как-то вопрос с цветом кожи внука королевы? Говорят, что это вызывало некие беспокойства в королевской семье. Решился вопрос, я надеюсь. Все хорошо, все слава богу. А, ну да, ведь родителей ребенка отлучили от королевской семьи, и у них теперь нет никаких титулов. А, да, да, то я забыл. Решили вопрос таким образом. Спасибо большое. Расизм когда исчерпаете у себя там в Великобритании? И монархию когда уже поборете? Просто мы-то монархию скинули еще в начале 20 века, а вы все еще ее тянете и тянете. Но хватит кормить королевскую семью. Откуда пишете? Интересно. Вот, ты о дочек Путина расскажи, не уходите от вопроса. Видите, да, ты о дочек Путина. Если бы человек писал по-русски, написал бы мне, ты о дочках Путина, да? Поэтому вопрос, откуда, Игорь Клейман, пишете? Какая разведка есть ваша, Польска? Польска? Ржечь Посполита? От можа до можа? Откуда пишете, Игорь? Как, кстати, как там дела у дочки Пескова, пишет Дума. Дела неплохо, насколько я понимаю, у Елизаветы Песковой, но не так хорошо, как у дочек Бориса Николаевича в свои времена, Ельцина, демократического президента России, да? Если мы будем говорить о семьях, друзья мои, вы потонете. Это все либеральные демократы, сразу знаете об этом. Вам о семьях говорить не надо. Вы потонете моментально, начиная от власти, которая вам очень нравилась в 90-е, заканчивая журналистами, которые даже не могут выбрать какие-нибудь уникальные имена для своих детей, дают им имена такие же, как себе, и потом добавляют младший. Я вас просто буду так долго топтать, что вам мало не покажется. Завязывайте. Это не ваша тема, точно. Это точно не ваш козырь. Если бы вы были сталинистами и рассказывали бы мне сейчас про Сталина и Василия Сталина, тут я бы еще хоть как-то, может быть, сказал бы, да, Сталин, конечно, был тот еще в этом смысле маньяк. Ему вообще семейное чуждо было. С другой стороны, внучка Сталина живет в США. Как ей там? Фотографии не хотите посмотреть? Это сталинистам. Хотите посмотреть? Кстати, как там живут дети Хрущева? Показать? Мало не покажется, друзья. Поэтому не лезьте в эту тему. Она не ваша. Она не ваша. Тем более уже на политический олимп возошла дочь Бориса Немцова с ее книгой об отце. Тем более активнейшим участником политической деятельности оппозиционной стала у нас дочь Алексея Навального. Как вы понимаете, у нее берут интервью, она высказывается по политической ситуации. Не именно дочь, не жена. Про дочерей, детей, отцов интересно, но невыгодно никому. Поэтому сразу эту тему убираем в сторону, забыли, поехали дальше. Все везде всегда одинаково в этом смысле. Да? Да? Да, все. Спасибо большое. А дети Андропова, пишет Зурита. Разница в том, что либеральные демократы сами жили и другим давали, а сейчас только сами живут, пишет Дума. Вранье, Дума. Итог правления либеральных демократов – это 98-й год. В 98-м году я и мои родители вынуждены были переехать из Казахстана в Россию. От продажи квартиры в городе Уральске, Западно-Казахстанской области, мы выручили около 7 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Квартира была трехкомнатная. А-а-а, сейчас бы где-нибудь за 7 тысяч долларов квартиру трехкомнатную купить, но не суть. И проели, потому что зарплату не платили первые 6 месяцев отцу, а он был врач. Вот, его позвали работать, то есть у него было место сразу, но первые 6 месяцев не платили зарплату. Проели, по-моему, осталось у нас 2800 долларов. На эти 2800 долларов в Самаре была куплена шестерка «Жигули» вишневого цвета, чтобы была машина. Ну и все. This is it. Вот как себя чувствовали и как давали жить либеральные демократы 90-х простому трудовому народу. Никак. А еще я бы вам хотел напомнить, что либеральные демократы 90-х привели Советский Союз в состояние гражданской войны. Например, либеральные демократы 90-х устроили прекрасную, конечно же, в кавычках, жизнь жителям Нагорного Карабаха, жителям Чеченской Республики, великолепную жизнь они устроили, жителям России в целом, 18-летнего возраста, примерно, призывного, которые вынуждены были ехать на эту войну, а назад многие из них не приезжали. Это все либеральные демократы. Напомню, на всякий случай, кстати, когда глава МИД Великобритании Ли Страсс напоминает о Чечне, я сразу же вспоминаю, как был какой-то лорд, и, по-моему, звали его Джад. Лорд Джад? Нет? Если лорд, значит, наверное, из Англии. Да? И что-то я помню, он очень сильно, насколько мне известно, поддерживал вот этих террористов, да, международных, которые засели в Чеченской Республике и взяли власть. Потом, собственно, конституционный порядок был наведен в Чеченской Республике, но это было позже. И вот, по-моему, вот этот лорд Джад, это какое-то воспоминание из глубокого-глубокого детства, я сейчас достаю. Вот он, по-моему, очень сильно высказывался за... Да, было такое или не было? Не проецируйте Казахстан 98-го на Россию, пишет Дума. Так я в 98-м в России был. 6 месяцев отцу зарплату не платили. Еще раз говорю вам. Чего вы мне тут рассказываете сказку про белого бычка-то? Вы, Дума, идите, дальше торгуйте носками. И рассказывайте, как вам классно дышалось в 90-е. И какой вы обалденный предприниматель. Вы, Дума, мелкий лавочник, продающий петрушку и носки. И вам было хорошо, потому что люди, получившие образование высшее, в одночасье стали ничтожеством, а вы, торгаши, получили превосходство над ними. И я прекрасно помню, как одни знакомые моих родителей, ну, друзья, так скажем, пошли по этой стезе. И я прекрасно помню разговор одного такого знакомого с моим отцом, который имеет высшее образование и врач. Кстати, онколог. Вот. Разговор был такой. Валера, а я Алексей Валерьевич Исичу, вдруг кому пригодится. Вот. Валер, ты работаешь на дядю, ты работаешь на государство, а я сам себе предприниматель. Вон я как зарабатываю. Тут я колбасу делаю, у нас тут маленький заводик, тут я привез вот это вот, тут я увез вот это вот. И действительно, да, жил лучше, жили лучше, эта семья жила лучше, чем наша семья. А что сейчас сказать? А сейчас не лучше. А знаете почему? Потому что более-менее все вернулось на круги своя. И мелкие лавочники стали мелкими лавочниками, как они и были до этого. И жировать они перестали. И так и должно быть. Потому что не зря человек идет в университет, академию, институт. И Трамп тратит свои 5-6 лет жизни. А если это медицинская академия или институт раньше был, то он еще потом тратит время на ординатуру, например. Да? Итого он учится лет 8, пока его полноценно назовут по-настоящему врачом. Когда к нему обратятся уже по-настоящему, как к врачу. 8 лет жизни, ничего так потратить, пока вы там своими носками торгуете. Очень интересное занятие. Чтобы вы потом еще ехидно улыбались, какие вы молодцы и какие вы умные, и какие все вокруг глупые. Нет, так не пойдет, это неправильно, это неправильно, все. Сидите и вспоминайте, какие сверхприбыли вы извлекали из торговли трусами и носками в 90-е. И считайте, что все с вами будут согласны, и все остальные согласны с тем, что это были замечательные времена. Времена эти были убогие, убогие. Всех, кто был достоин нормальной зарплаты и нормальной жизни, втоптали в грязь. Врачей, учителей, милиционеров, армию. Армию вообще изничтожили. Я помню, как мы ехали в поезде, и еще тогда... нет, это уже мы из России ехали, это было позже 98-го года. И с нами ехал летчик военный. Вот. И как-то они с отцом разговорились, все, а я просто был ребенком. Он мне, кстати, этот летчик, по-моему, подарил матрешку. По-моему, это он подарил мне матрешку. У меня до сих пор эта матрешка хранится. Вот. И он рассказывал, как... Ну, отец спрашивает, ну, что там хоть? Как работа, в общем, чего вы там летаете, куда не летаете? Он говорит, а куда летать? Керосина нет. Ну, керосин как бы в общем смысле, да? То есть нет авиатоплива вот этого авиационного горючего. Просто, говорит, нет, и все. Все стоит, ржавеет. Что-то, говорит, сдают на металл, ничего не работает, летать некуда, налет у молодежи вообще никакого нет, говорит, все, вот, я, говорит, не знаю. Вот такой у них разговор был. Ну, не знаю. Сейчас наши парни демонстрируют, наши защитники, да, наша элита военная, лучшая из лучших, авиация наша, демонстрирует, на что она способна в Сирии. Очень красиво. Спасибо огромное, что это у нас есть. Я горжусь этими людьми. Я хочу, чтобы про них фильмы снимали. А, про них, кстати, фильмы начали снимать. А то американцы про своих летчиков снимают фильмы, и всем нравится американцам. Топ-ган там и все вот такое остальное. А наши про своих ничего уже давно не снимали, а тут вот начали снимать. И правильно делают, очень хорошо. Вот. А вы со своими вонючими 90-ми... Вот... Идите лесом, мимо проходите, потому что вранье все, что вы тут лепите. А пока кто-то учится, ему нужны носки, пишет Суперслэш. Ничего страшного, носки вон есть. Все ваши пердежные лавочки позакрывались, когда открылись сетевые магазины, потому что у вас цены были задраны выше некуда. Потому что свой лохотрон вы разводили похлеще сетевиков на своих рынках, торгуя... таким контрафактом, который на голову не натянешь вообще. Что вам, рассказать про одного суперклассного бизнесмена, которого вы знаете как Евгения Чичваркина? И если он такой классный, что он до сих пор не сделал такую же империю, как в России? Что он там, магазин по алкоголю открыл? Кафе у него, бары? А? Как так получается, что из миллиардеров он превратился, ну так, во владельца одного заведения? Как? Сказать как? Так, вот и, так и превратился, потому что не бизнесмены, шмошенники. Потому что зарабатывать в правовой среде не умеют. А в России 90-х? Нормально, а чё нет-то? Конечно, тут-то зарабатывается. Тут-то было хорошо. Никаких правил, ничего, да? Просто как липку обдирай народ. Какие-нибудь народные артисты, рекламирующие какие-нибудь дебильные браслеты, да? Потом, правда, возненавидевшие Советский Союз вдруг резко, да, где-то в 2008 году примерно, возненавидевшие Россию, назвавшие русских оккупантами, да, браслетики рекламировали, лохотрончик людям продвигали, да. Помним все. До последнего помним. Каждую вашу движуху актерскую, гнусную, каждую вашу продажную рожу знаю наизусть. Запомнил. Спасибо большое. На каждом голубом огоньке показывали. Еще и продолжают показывать, что поразительно. Вот. Все есть. Все задокументировано. Все классно. Как собой торговали люди в 90-е, мы видели. Спасибо большое. Не могут эти люди вообще говорить о нравственности. И уж тем более журналисты 90-х. О, Господи, там вообще клейма негде ставить. Это вообще мрак и ужас. Люди, переобувшиеся по 300 тысяч раз. Сначала переобувшиеся из советской пропаганды в демократическую российскую, потом из демократической российской переобувшиеся в, значит, недемократическую российскую, прокремлевскую, пропутинскую, как они говорят, потом переобувшиеся в прозападную. Ого! Сидят там на фоне лад. Курят. Ну, курите дальше, чё? Курите дальше, вы же все уже заработали. Чё вам еще надо? Ну вот. Все пленки есть, все разговоры с курировавшими вас олигархами есть. Мы заходим в интернет, включаем, слушаем, все понятно. Извините, я больше так не буду. Знают все люди, живущие в России, которые интересуются этими темами. И рассказывать нам с высоты своих прожитых лет о том, как выглядит Россия в глазах НАТО, не надо. Потому что мне вот, например, абсолютно чихать, как Россия выглядит в глазах НАТО. Мне вообще все равно, как мы выглядим в их глазах. Поэтому, потому что это военно-политический альянс. И его задачей всегда было уничтожение нас. мы сейчас выглядим плохо в глазах Третьего Рейха. Ничего себе! Какой ужас! Многое мы потеряли. Мы не понравимся Третьему Рейху. Вот примерно такая же логика была бы, если бы эти люди вещали в где-то, ну там, перед 40-м годом, там, 41-м, да? Плохо выглядим в глазах Третьего Рейха. Это проблема Третьего Рейха, что мы плохо выглядим в его глазах, а не наша проблема. У нас есть своя правда, и мы из-за нее будем бороться. Разве это плохо? Я знаю, что, конечно, в 90-е было объявлено, что у нас нет своих интересов национальных. Такие люди сидели у нас на министерских постах. Как хорошо-то было. Прикиньте, есть национальные интересы у нас. Вот уж как интересно. И вы скажете, а тебе какое дело, Леша? Вот, честно говоря, в общем-то никакого. Но почему-то задевает. Почему-то не нравится мне, когда с нами говорят свысока. Почему-то мне это не нравится. Не знаю. Потому что, наверное, это никому не нравится. Из нормальных вменяемых людей. Потому что это, наверное, нравится только мазохистам. Потому что, наверное, пренебрежительный свой тон глава МИД Великобритании должна засунуть в свою задницу и разговаривать с нами как-то более-менее нормально. Выбирать тональность. Мне так кажется. Я так думаю. Почему бы и нет? Где их вежливость? Они что, забыли о ней, что ли? Я не понимаю. Или они так сильно в себе уверены? Ну, посмотрим тогда. Может, уверенность поубавится со временем. А может, и у нас поубавится. Ну, так и что? Первый раз, что ли? 10:00, я со всеми прощаюсь на выходные, до понедельника, и да пребудет с вами сила.